радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Из предвыборного. Прокуратура активизировалась не на шутку. Каждый день грузинским избирателям сообщают о преступлениях националов. В самопровозглашенной республике Южной Осетии отметили день провозглашения республики. В самопровозглашенной республике Абхазия заговорили об убийствах чести. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости. Десятки жителей Алеппо погибли, 2 миллиона остались без воды. В США в результате стрельбы в торговом центре погибло 5 человек. В Финляндии прошли массовые акции протеста против расизма. В Сирии 25 мирных жителей погибли при бомбардировках в восточной части города Алеппо в ночь на субботу. Об этом правозащитникам сообщили медики и спасатели, которые продолжают извлекать тела жертв из-под завалов и опасаются, что их число будет расти. Почти 2 миллиона жителей Алеппо, второго по величине города страны, остались без воды. Одну насосную станцию разбомбила правительственная авиация при поддержке российских самолетов, другую взорвали сами повстанцы. В субботу уже стало известно, что после нескольких ночей массированных бомбардировок позиций повстанцев, контролирующих восточную часть Алеппо, правительственные войска захватили их лагерь Хандарат в нескольких километрах от города. 22 сентября верные режиму Башара Асада военные объявили о начале наступления на восток Алеппо. Перемирие, о котором стороны договорились при посредничестве России и США, перестало действовать после авиаудара по автоколонне с гуманитарной помощью, направлявшейся в Алеппо. Американские военные обвинили в нападении российскую сторону. Москва же заявила о своей непричастности. В штате Вашингтон в пятницу ночью неизвестный открыл стрельбу в торговом центре. Погибли 5 человек, сообщает телеканал ABC News. Нападавший покинул торговый центр до приезда полиции. Позднее органы порядка распространили фото подозреваемого с камер видеонаблюдения и сообщили, что он вооружен винтовкой. Мотивы нападения пока неизвестны. Ранее жертвами стрельбы в Западном Голливуде стали 2 человека. 12 июня житель Флориды открыл огонь в гей-клубе в Орландо. Погибло 49 человек. В Соединенных Штатах действует вторая поправка к Конституции, позволяющая гражданам владеть оружием. В нескольких городах Финляндии тысячи людей приняли участие в демонстрациях против расизма и насилия. В Хельсинки на улице вышли порядка 15 тысяч человек. Среди выступивших перед собравшимися была бывший президент страны Тарья Халонен. В городе Куопио в демонстрации принял участие премьер-министр Юха Сипиля. Массовые марши прошли также в Тампере и других городах. Акции стали ответом на гибель 28-летнего антифашиста, избитого в столкновениях с неонацистами и скончавшегося от полученных травм в больнице в Хельсинки 16 сентября. По этому делу был задержан 26-летний член неонацистской группировки. Он подозревается в непредумышленном убийстве. Нападение осудили ведущие политики страны. Зазвучали призывы запретить российские и экстремистские организации.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава Европейского совета Дональд Туск призвал полностью закрыть балканский маршрут для нелегальных мигрантов. Выступая сегодня перед открытием в Вене международной встречи по проблемам миграции, Туск призвал восстановить контроль на внешних границах Европейского союза при тесном сотрудничестве с балканскими партнерами и Турцией. Член Еврокомиссии по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос со своей стороны потребовал, чтобы все решения ЕС базировались на принципах гуманизма и уважения человеческого достоинства и подверг критике европейские страны за нежелание следовать общей миграционной политике. проходящем в Вене саммите участвуют ряд стран ЕС и не входящие в него балканские государства. Участники предыдущего саммита по проблемам миграции, который состоялся в феврале этого года, решили закрыть маршрут передвижения нелегальных мигрантов из Греции в Германию и Австрию. Не прибывшие на встречу лидеры этих стран выразили недовольство принятыми мерами. Тысячи беженцев оказались блокированными на севере Греции. Причем Берлин вновь подчеркнул, что закрытие границ не поможет урегулированию миграционного кризиса. Джереми Корбин сегодня переизбран лидером лейбористской партии Великобритании. Досрочное голосование проводилось перед партийным съездом, сообщает британское издание «Гардиан». Корбин получил более 60% голосов. В выборах участвовали свыше полумиллиона членов партии и зарегистрированных сторонников. Голосование началось в июле и длилось несколько месяцев. Корбин был избран лидером лейбористов в сентябре 2015 года. Он выступает за увеличение налогов, национализацию промышленности и бесплатное образование. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Корбина подать в отставку после того, как коллеги по партии выдвинули ему вотум недоверия. Президент США Барак Обама в пятницу вечером наложил вето на принятый ранее Конгрессом законопроект, который позволяет семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски к правительствам и гражданам других стран, в частности к Саудовской Аравии. По словам Обамы, законопроект нарушит сотрудничество с иностранными партнерами по борьбе с исламистскими группировками. В Конгрессе заявили, что преодолеют вето. Для этого необходимо, чтобы законопроект набрал 2/3 голосов членов Палаты представителей и Сената. Закон поддержала и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Если он будет принят, США смогут арестовывать банковские счета и активы других стран на своей территории. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил с трибуны ООН, рассказав Генеральной Ассамблее о проблемах на оккупированных территориях, отношениях с Россией и реформах. Он поблагодарил ООН за моральную поддержку, но отметил, что пора уже переходить к конкретике. Но, возможно, с большим вниманием слушали премьер-министра не в Нью-Йорке, а в Грузии, в которой любое слово власти обречено восприниматься сейчас как предвыборное. Далее Серго Бригвадзе.
Мы достигли большого прогресса на пути строительства сильных и эффективных государственных институтов, начал свое выступление на 71-й Генеральной Ассамблее ООН премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Демократическое развитие государства продолжится и после парламентских выборов 8 октября, с уверенностью заявил он. Однако развитие это не может быть полноценным до тех пор, пока остается открытым вопрос безопасности страны, пока 20% Грузии оккупированы войсками другой страны, сказал Квирикашвили.
У сотни тысяч людей сегодня нет возможности вернуть свои права. Установленные оккупантами колючая проволока и оградительные конструкции отделяют грузинские семьи и общины друг от друга. Жители оккупированных территорий постоянно подвергаются дискриминации, нарушаются права человека. Ограничены их права на передвижение и собственность. У них нет и права получить образование на родном языке. Я осуждаю факт проведения выборов в Государственную Думу России на оккупированных территориях Грузии, как еще один шаг Москвы в направлении политики, нацеленной на аннексию.
Квирикашвили отметил, что власти Грузии всячески пытаются наладить с Россией отношения, которые позволят приступить к реальной работе в этом направлении. Премьер поблагодарил членов Генассамблеи ООН за моральную поддержку, отраженную в резолюции. Однако настало время перейти от этой поддержки к конкретным действиям, сказал он. Комментируя эту часть выступления Квирикашвили, представитель партии Паата Бурчуладзе «Государство для народа» Георгий Вашадзе заявил, что трибуной можно было воспользоваться намного эффективнее.
Во время этого выступления он больше обращался к населению Грузии, нежели к международной общественности. Я считаю, что тема оккупации должна была быть выделена более четко. Нужно было назвать конкретные инициативы. инициативы.
Во время подобных выступлений никто не говорит о деталях, утверждает политолог Заал Анджапаридзе. Он считает, что премьер правильно расставил акценты в вопросе налаживания отношений с Российской Федерацией.
Он отметил, что Грузия продолжит политику, которая проводилась на протяжении последних 4 лет. Возможно, это непопулярное решение в глазах определенной части грузинского общества. Однако, исходя из того факта, что уровень международной поддержки не позволяет нам рассчитывать на серьезную помощь, у властей Грузии просто нет иного пути. Они вынуждены проводить подобную политику для снижения градуса напряженности с Россией.
Кроме положения на оккупированных территориях и отношений с Россией, за 20 минут своего выступления премьер рассказал участникам Генассамблеи о прогрессе, который отмечается в Грузии в сферах экономики и бизнеса, трудоустройства, образовательной системе, а также положения в тюрьмах и судебной системы страны.
Мы предприняли важные меры для укрепления верховенства закона. Мы осуществили фундаментальные реформы в судебной системе. Мы расширили права обвиняемых и покончили с безнаказанностью представителей властей и чиновников. Сегодня все граждане равны перед законом. Мы продолжаем реформировать эту систему, чтобы отвечать высшим международным стандартам.
Не верит этим словам представитель партии «Национальное движение» Элене Хоштария.
Как бы красиво мы ни говорили о реформе судебной системы, в то время, когда в Грузии парализован Конституционный суд, из-за шантажа судей становится ясно, что это фарисейство. Это видит и международное сообщество, поскольку оно наблюдает за событиями в Грузии. Соответственно, это не принесет никакого эффекта. Чтобы получить какой-то результат, выступая с трибуны ООН или другой важной трибуны, очень важно описывать то, что реально происходит и о чем мы говорим в стране.
Речь Квирикашвили об осуществленных реформах действительно была чрезмерно оптимистична, согласился с Эленой Хоштари Заал Анджапаридзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
За 2 недели до парламентских выборов в Грузии страсти накаляются. Власти достают из следственно-судебных загашников громкие дела против своих предшественников. После публикации новых, ранее неизвестных кадров о разгоне митинга 26 мая 2011 года, бывшим высокопоставленным чиновникам правительства Михаила Саакашвили предъявляют новые обвинения. А Тбилисский городской суд внезапно разродился приговорами фигурантам другого дела об избиении депутата Валерия Гелашвили 11 лет назад во главе с Ваномера Бишвили. Тему продолжит Владимир Унанянц.
Главная прокуратура Грузии предъявила обвинение в превышении служебных полномочий во время разгона акции оппозиции 26 мая 2011 года в Тбилиси бывшему высокопоставленному чиновнику МВД, а ныне начальнику одесской полиции Георгию Лорд-Кипанидзе.
В результате проведенного расследования на основе полученных доказательств Главная прокуратура Грузии постановила признать виновным в превышении служебных полномочий бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Георгия Лорд-Кипанидзе в соответствии со статьей 333 Уголовного кодекса Грузии.
Сказано в сообщении следственного ведомства. 2 дня назад, когда были опубликованы скандальные кадры, снятые в ту ночь оператором Департамента конституционной безопасности, лорд Кипанидзе было предложено явиться в прокуратуру для дачи показаний. Последний, сославшись на крайнюю загруженность, отказался.
Я никак не могу появиться в назначенное время в прокуратуре, так как у меня уже запланировано выступление с отчетом в одном из комитетов украинского парламента. Что касается дела 26 мая, я 3 или 4 раза был на допросе в главной прокуратуре и дал исчерпывающие ответы на все вопросы. По поводу обнародованного видео, могу сказать, что это сделано исключительно в контексте выборов.
Сегодня прокуратура обратилась в суд с ходатайством применить арест в виде меры пресечения в отношении бывшего замминистра внутренних дел. Но на этом следственно-судебная активность вокруг представителей Единого национального движения, бывшей правящей, а ныне главной оппозиционной партии, не закончилась. Тбилисский городской суд сегодня признал виновными в избиении в 2005 году якобы по заказу Михаила Саакашвили депутата Валерия Гелашвили, сразу 3 высокопоставленных чиновников МВД, во главе с самим бывшим министром Ваномера Бишвили. Последний получил 6 лет и 9 месяцев тюрьмы. Проходивший по делу вместе с ним начальник специального оперативного департамента МВД Эрекле Кодуа и сотрудник министерства Георгий Сирадзе по 9 лет. Правда, последние заочно. Оба находятся за пределами Грузии. Адвокат обвиняемых Георгий Чевиашвили назвал приговор фарсом.
Это фарс, в котором мы принимаем участие только для того, чтобы были соблюдены все судебные процедуры. Сейчас предвыборный период, и, естественно, власти стараются добиться новых приговоров. Что касается обвинений, они строятся на показаниях Нино Бурджанадзе и Ираклия Украшвили, которые никогда не скрывали, что не упустят случая публично обвинить представителей бывших властей во всех смертных грехах.
Активизировалась прокуратура и по еще одному скандальному делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гергулиани. Сегодня на допрос был вызван ранее проходивший по этому делу бывший офицер Департамента конституционной безопасности Михаил Бибилуридзе. Тогда он был признан виновным в соучастии в убийстве, но позже указом президента Саакашвили досрочно освобожден, как и еще трое офицеров ДКБ. Теперь прокуроры намерены дать делу новый ход. В экспертном сообществе считают, власти специально приберегли улики, полученные за 4 года нахождения грузинской мечты у руля, к нынешним выборам. И теперь каждый день, оставшийся до голосования, общественности будут по порциям выдавать новые факты преступлений националов, главных соперников детища Бедины Иванишвили в борьбе за власть. Политолог Гия Хухашвили обрисовал схему, по которой действует грузинская мечта.
Они, во-первых, говорят, что, может быть, я тебе не нравлюсь, но тот является садистом, так что у тебя выбор между плохим и худшим. И в этом случае они доказывают, что национальное движение еще хуже, чем грузинская мечта. И пытаются вместе с этим сделать политический процесс двухполюсным. То есть вместе с этим они доказывают, что кто не с нами, те, значит, враги, а враг один, национальное движение. То есть они хотят провести линию фронта и всех оппонентов, критиков и так далее поставить, значит, рядом с национальным движением. Ну, это простая политическая схема, которая, скажем так, более или менее успешно всегда работала в Грузии, и не только в Грузии, так что этого они хотят добиться.
Что в итоге из этого получится, другой вопрос, говорит Хухашвили. Да, они могут нанести этими действиями определенный ущерб национальному движению, но вместе с тем они наносят ущерб и себе. Избиратель, по мнению политологов, политолог прекрасно понимает, что все это инсинуации и большой блеф. И в конечном итоге польза от таких шагов будет вовсе не так много, как ожидают идеологи грузинской мечты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В последние дни жители городов Грузии получают от местных властей СМС о завершении строительства тех или иных объектов местной инфраструктуры. Ряд профильных НПО считают, что рассылка сообщений в предвыборный период содержит элементы агитации в пользу правящей политической силы. В свою очередь, аппарат инспектора по защите персональных данных пытается проследить пути персональных данных граждан. Об этом в материале Ираклия Орагвелидзе.
Последние дни жителям 16 городов Грузии стали поступать СМС-сообщения примерно одинакового содержания. В вашем районе завершено строительство детского сада. Или, к примеру, на вашей улице завершены реабилитационные работы по восстановлению водопровода. Сегодня аппарат инспектора по защите персональных данных отреагировал на рассылку специальным заявлением, в котором говорится...
Мы начинаем изучение СМС-сообщений, разосланных от имени местных муниципалитетов, в которых говорится об окончании строительства местных систем водоснабжения, окончании реконструкции местных детских садов и школ и прочей информации местного значения.
В разговоре с «Эхо Кавказа» глава ведомства Тамар Калдани заверила, что основным направлением расследования должно стать выявление механизма рассылки подобных сообщений.
Последние дни с подобной просьбой к нам обратилось немалое количество граждан, которые просят изучить, каким образом их номера попали в руки организаторов рассылки. И хотя от подобных сообщений можно отписаться, мы выясним, кто занимается рассылкой информации, содержащей рекламный и информационный характер. Далее будет установлено, каким образом персональные данные граждан попали в руки третьих лиц.
В свою очередь, профильные НПО считают, что содержание СМС-сообщений позволяет трактовать их как предвыборную агитацию. Представитель грузинского отделения Transparency International Малхачкадо привел и другие аналогии. К примеру, мэрия Зугдиди израсходовала около 9 тысяч лари на издание газеты, где перечислены все объекты инфраструктуры, построенные в регионе за прошедшие 2 года.
Показательно, что подобные СМС рассылаются форсированными темпами именно в предвыборный период, и непонятно, почему такой практики не было после муниципальных выборов 2014 года. Подобная непоследовательность наводит на подозрение в манипулировании общественным сознанием в предвыборных целях. Мы обратились в аппарат госпожи Тамар Калдани, чтобы не создавать нездорового прецедента. В нашей стране должна раз и навсегда прекратиться торжественная сдача объектов инфраструктуры в предвыборный период.
Заявил Малхаш Чкадуа. Мы связались с муниципальными властями города Руставич, чтобы получить представление о механизме рассылки СМС от имени мэрии. По словам главы пресс-службы мэрии Рустави Дамар Акубардия, местные власти не располагают никакими персональными данными граждан, так как рассылка СМС является прерогативой мобильного оператора.
Муниципальные службы не первый год предоставляют информацию для граждан посредством мобильной связи. 3 месяца назад было принято решение о распространении информации о завершении строительства объектов инфраструктуры, о чем информируем жителей конкретных районов. Мы просто передаем текст информации мобильному оператору, который выиграл государственный тендер по корпоративному обслуживанию, а далее он сам определяет, кому рассылать СМС.
По словам Акубардзе, для рассылки СМС не требуется никаких дополнительных средств. Все определяется соглашением, ранее заключенным между государством и мобильным оператором. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия на этой неделе отметили День провозглашения республики. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики. Свои поздравления направил в Цхинвали и российский президент. Владимир Путин пообещал оказывать Южной Осетии всемерную помощь. Далее об этом Жанна Тарханова.
20 сентября – день провозглашения республики, одна из знаковых дат в борьбе осетинского народа за независимость. Выступая на военном параде в Цхинвале, президент Южной Осетии Леонид Тибилов так обозначил пройденный путь. Цитата. «Народ на юге Осетии с 1989 года, когда мы были поставлены перед выбором стать независимым государством или быть уничтоженными как нация, жил отложенной жизнью. И только благодаря Великой России этот период был завершен в 2008 году. От момента провозглашения независимости до нашего признания Россией в период с 1989 до 2008 года республика находилась в состоянии войны, каждый день ожидая нападения, боя, вооруженного вторжения. Конец цитаты. В торжественных мероприятиях по случаю Дня Республики Цхинвал посетила и Северо-Осетинская делегация во главе с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым. Депутат парламента от Народной партии, лидер ветеранской организации «Боевое братство» Гермоген Тидеев, впервые взяв в руки оружие в 1989 году, он вплоть до августовской войны 2008 года был на передовой. По его словам, после провозглашения республики до признания России независимости Южной Осетии прошли сложные для юго-осетинского народа десятилетия. Гермоген Тидеев вспоминает погибших товарищей, без героизма которых победить в вооруженном противостоянии было бы невозможно.
А это же мечта истории, конечно. Это мечта все-таки у нас поэтому. Это те ребята отстояли, которых, наверное, рядом с нами больше нет. Кубуле, Дике, Барба, Басма, Дивер, Гутагар, Владик, Афганец, только их там. Дике, Дичуев, такой был полтысячный Вахмов, прямо Вахмов, там проживут. Дичуев, Ахсар, Усусланович, которых мы сами своими руками забирали с поля воля. Конечно, они уже, а нашим детям уже легче будет.
Председатель Северо-Осетинского отделения партии «Патриоты России», депутат парламента Виталий Чельдиев, говорит, что 20 сентября юго-осетинский народ совершил дальновидный и мужественный шаг.
Уже 26 лет, когда народ Южной Осетии избрал себе путь к суверенному государству. Наверное, это 26 лет быстро прошли, но столь
Владимир Путин направил поздравления Леониду Тибилову, заверив юго-осетинского президента, что, цитата, «Россия продолжит оказывать Южной Осетии уверенно движущейся по пути государственного строительства, социально-экономического развития, укрепления национальной безопасности, всемирное содействие и помощь во всех этих сферах». Конец цитаты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А военный парад, посвященный Дню провозглашения Республики Южная Осетия, принимал новый министр обороны Ибрагим Гасеев. Почти полгода Гасеев был исполняющим обязанности министра. Многие расценили кадровое решение юго-осетинского лидера Леонида Тибилова как предвыборный ход. Далее Ирина Келихсаева.
Предыдущий министр обороны Валерий Ихновец ушел в отставку еще в декабре прошлого года, и Ибрагим Гасеев долгое время пребывал в статусе временно исполняющего обязанности. Кроме биографии, аккуратно вывешенной в день назначения на официальном сайте, об Ибрагиме Гасееве известно, например, что он был одним из самых преданных сторонников экс-президента Эдуарда Кокойта. Именно Гасеев вместе с силовиками ворвался в июне 2011 года на заседание парламента с требованием немедленно внести изменения в Конституцию. Тогда речь шла о возможности третьего срока для действующего президента. В 2012 году Гасеев попал в ленты новостей из-за попытки подрыва его домовладения. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 227 «Покушение на жизнь государственного деятеля». Чем закончилось это расследование, до сих пор неизвестно. Версию о причастности к этому инциденту спецслужб иностранных государств, учитывая большое количество недругов Гасеева, в Схинвале тогда мало кто поверил. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов считает, что назначение Ибрагима Гасеева министром обороны выглядит вполне логичным. И вот почему.
Ибрагим Гасеев очень долгие годы является первым заместителем министра обороны. Наиболее вероятный претендент в любом случае на эту должность. К тому же он закончил Академию Генштаба. Плюс по воинскому званию он самый старший из наших генералов и офицеров. Видимо, тут произошло некоторое изменение схемы управления Министерства обороны. Насколько мне известно, раньше долгие годы у нас обычно министром обороны назначались приглашенные специалисты числа российских офицеров. А сейчас эта схема изменена, поскольку начальником генштаба у нас назначен приглашенный специалист из России. Министром решили назначить местного кадра. Не исключено, что это сделано для того, чтобы лишний раз не раздражать местную общественность и военных. У нас же очень популярна теория, что у нас есть все специалисты, у нас как бы у самих.
У Вазагова есть и другая версия, связанная с предстоящими президентскими выборами 2017 года, продолжает Юрий Вазагов.
Эта тенденция, она простыживает достаточно давно, весь последний год, что нынешняя команда, она пытается привлечь на свою сторону сторонников экс-президента Кокойта. Поскольку экс-президент остается достаточно рейтинговой фигурой, и сторонников у него немало. И поскольку Ибрагим Гасеев является одним из его сторонников, то, возможно, это назначение может быть связано с предвыборными ходами.
Предвыборным называют назначение Гасеева и руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев. По мнению Джусоева, Гасеев в роли министра может стать и предвестником сокращения численного состава ведомства и уменьшения его финансирования. Есть сомнения и в профессионализме нового министра, говорит.
Ну, я не думаю, что с точки зрения военной не самый удачный. Да, в принципе, генерал, да, закончил Академию Генштаба Российской Федерации. Конечно, вот эти регалии есть. Ну, и боевые действия 2004 года, там, свидетелем которых я был и участвовал, и 2008 год, показали, что Министерство обороны у нас, скажем так, не очень сильная структура. В плане тактическом и в плане планирования стратегии войны не очень сильная структура, к большому сожалению.
Если это назначение предвыборный ход президента, то, по мнению Джусоева, он выглядит спорным. Цитата. «Что это даст на выборах? Не думаю, что Ибрагим Гасеев даст какую-то массовость. Может быть, какие-то голоса он и привлечет, но, может быть, кто-то и уйдет из команды президента и будет голосовать против в связи с назначением Гасеева. Если только Леонид Харитонович не решил использовать любой ресурс для борьбы с основным конкурентом Анатолием Бибиловым». Конец цитаты. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Схинвале половина девятого. А теперь региональные новости. Предвыборный ролик Альянса патриотов снят с эфира телекомпании «Рустави-2» за антитурецкую кампанию. Об этом заявил гендиректор телекомпании Ника Гварами. Последние два дня в эфире телекомпании «Рустави-2» несколько раз в рамках обязательства размещения бесплатной предвыборной рекламы был показан предвыборный ролик Альянса патриотов, который носит открытый антитурецкий характер, разжигает национальную рознь и представляет пропаганду ксенофобии. Это противоречит Конституции и законодательству Грузии, и, что для нас самое главное, редакционной политике «Рустави-2». К сожалению, ответственные за контроль соответствия содержания законодательства не находились на рабочем месте, и я, гендиректор телекомпании, не имел возможности проследить за эфиром канала в последние два дня из-за моего отсутствия в стране. Мы полностью осознаем свою ошибку и берем ответственность на себя. От имени телекомпании «Рустави-2» приносим извинения Турции, проживающим в Грузии этническим туркам и нашим зрителям, говорится в заявлении гендиректора «Рустави-2» Ники Гварами. Городские власти разрабатывают программу демонтажа хрущевок в Тбилиси и строительства на их месте новых зданий. Срок эксплуатации этих жилых домов истек. Кроме того, главный их недостаток – минимальная жилая площадь и низкие потолки. Об этом информационному порталу «Спутник Грузия» рассказал глава финансово-бюджетной комиссии Сакрибула Джаба Самушия. Работы завершатся в кратчайшие сроки, поскольку столичному бюджету ежегодно обходится в 4 миллиона лари аренда квартир для расселенных жильцов, отметил Самушия. В настоящее время инженерные работы уже ведутся на 30 объектах в Тбилиси. В будущем запланировано восстановление еще 56 аварийных зданий. Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили оказался единственным грузинским вузом, который попал в число лучших университетов мира в 2016 и 2017 годах, составляемый журналом Times Higher Education. В исследовании представлено 980 высших учебных заведений мира. Грузия в нем заняла 801-ю строчку, сообщает «Спутник Грузия». В масштабах Европы Тбилисский госуниверситет занял 354-е место, обогнав такие университеты, как Каунасский технологический, Лондонский университет Южного побережья и другие, говорится в сообщении на сайте вуза. ТГУ получил самую высокую оценку в компоненте международной узнаваемости и индустриального дохода, внедрение в производство изобретений и инноваций в масштабах Грузии. Первое место занял британский Оксфорд. Таким образом, впервые за 12-летнюю историю существования рейтинга потеснив Гарвард.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Очередной скандал разгорелся в Грузии вокруг турецких школ. 19 сентября без ведома местных и центральных властей Грузии в Батуми открылось турецкое образовательное учреждение. Сегодня выяснилось, что батумская мэрия не выдавала разрешения на строительство школы, в которой будут обучаться только граждане Турции. Оппоненты грузинских властей призвали приостановить деятельность школы. Подробнее об этом Мзия Парасишвили.
Это не было официальным открытием школы, уверял консул Турции в Батуми Ясин Темисхан грузинских журналистов, которые с 19 сентября, когда открылась школа, тщетно пытаются попасть внутрь здания, построенного на новом бульваре аджарской столицы. Узнать некоторые подробности представителям местных СМИ удалось. Турецкий консул пригласил их к себе в офис. Вопросов у прессы накопилось много. Как получилось так, что школа построена без разрешения мэрии Батуми? Почему на открытии не присутствовали представители грузинских властей, а были лишь чиновники из Турции? Почему в ней будут обучаться только граждане Турции и только по программе турецкого государства? Консул Ясин Темисхан признал, что с разрешением строительства действительно были проблемы, но в целом этими вопросами занимается посольство Турции в Тбилиси. Дипломат также сообщил, что школа была построена на средства турецкого бизнесмена и мецената.
В школе 24 учебных класса, 25 учителей и 170 учеников. Процесс открытия курировало посольство Турции в Тбилиси, естественно, вместе с Министерством образования Грузии. Во многих странах есть школы, которые подчиняются Министерству образования Турции. Мы решили увеличить количество турецких школ за рубежом. Хочу отметить, что отношения Грузии и Турции во всех направлениях углубляются, и мы хотим, чтобы тоже происходило и в сфере образования.
При этом консул пообещал, что на официальное открытие школы обязательно будут приглашены грузинские официальные лица, как из Батуми, так и Тбилиси. Он также заверил журналистов, что выпускники школы обязательно будут знать грузинский язык, культуру и возведут новые мосты дружбы между турецким и грузинским обществами. Тем не менее, министр образования Грузии Александр Джиджилава не скрывал своего разочарования. Он подтвердил, что знал о намерении посольства Турции открыть школу в Батуми.
Мы предполагали, что школа должна пройти авторизацию в соответствии с грузинским законодательством и станет полноценным образовательным учреждением. У нас очень хорошие дружеские отношения с дипкорпусом Турции. Я уверен, мы преодолеем эти трудности. Но то, что школа была построена без разрешения на строительство, абсолютно неприемлемо. Поэтому правительство Аджарской автономной республики имеет полное право действовать в рамках закона.
Сами аджарские чиновники сегодня ситуацию публично не комментировали. Как выяснили местные СМИ, служба надзора Батумской мэрии из-за незаконного строительства несколько раз штрафовала строительную компанию, последний раз в размере 9000 лари. После этого обычно следует демонтаж здания, как будет в случае турецкой школы, пока неизвестно. Глава республиканской партии Хатуна Самнице, которая родом из Батуми, действия грузинских властей назвала безответственными и призвала до разрешения вопроса приостановить работу турецкой школы. Прибегать к таким радикальным мерам не считает целесообразным директор Института востоковедения при университете Ильи Георгий Саникидзе. Он отмечает, что во многих государствах есть зарубежные школы. Тем не менее, случай с Батумской школой Георгию Саникидзе напоминает неприятное прошлое.
Да, есть рациональный расчет в открытии этой школы. В Грузии действительно проживает очень много граждан Турции, но сделать это в обход Министерства образования Грузии – это просто невероятно. Такие прецеденты были в 90-е годы, когда открывались подобные школы или медресе, и всегда в этих условиях вставала проблема признания их аттестатов и дипломов, но эта проблема давно уже была решена.
Георгий Саникидзе не разделяет предположение о том, что власти Турции таким образом отреагировали на существование в Грузии школ, финансируемых фондом Фетхуллы Гюлена, проживающего в США турецкого проповедника. Правительство Турции обвиняет в причастности к попытке государственного переворота. После его подавления 16 июля консул Турции в Грузии Ясин Тимисхан в интервью аджарским СМИ заявил, что школы, финансируемые Гюленом, воспитывают поколения, которые служат террористическим группировкам, и что их следует закрыть. Однако вызванный в МИД Грузии посол Турции тогда заявил, что слова консула неправильно интерпретировали грузинские СМИ. Тогда же министр образования Грузии Александр Джиджилава отметил, что к этим школам до сих пор не было никаких претензий. Они аккредитованы и работают в полном соответствии с грузинским законодательством, чего министр образования не смог сказать о новой турецкой школе в Батуми. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
У Тбилисского государственного университета новый ректор. Им стал теперь уже бывший замминистра образования и науки Георгий Шарвашидзе. Он сменил на этой должности Владимира Попава, который этой весной подал в отставку на фоне масштабных студенческих акций протеста. Впрочем, и новый ректор пришелся по душе не всем. Продолжит Анастасия Славинская.
Георгия Шарвашидзе выбрал академический совет вуза. Он получил 21 голос из 36. После оглашения итогов новоиспеченный ректор заявил следующее.
В первую очередь я хочу поблагодарить Академсовет за то доверие, которое он мне оказал. Первыми моими действиями будут развитие науки, улучшение студенческой жизни и в целом имиджа ТГУ.
Между тем, двое кандидатов, участвовавших в выборах наряду с Шарвашидзе, Цвира Барамидзе и Георгий Барамидзе, считают, что их соперник назначен сверху. Шарвашидзе был выбран еще до выборов. Сегодня Академсовет просто узаконил решение, заявил Георгий Барамидзе. Нет ничего более опасного, чем интеллигенция, выращенная колонизаторами. Так высказалась о членах Академсовета, проголосовавших за Шервашидзе, Сира Барамидзе.
Происходит политизация университета и, соответственно, поляризация профессоров и студентов, что и породило тот коллапс, который мы наблюдали весной. Сегодня Академсовет, ученые не стали тест на общие способности.
Заявила Сира Барамидзе. Выборами ректора остались недовольные студенты, и те, что представляют самоуправление, и те, кто выступал за его упразднение в рамках реформы высшего образования, учащиеся, объединившиеся в группу «Аудитория 115». Один из них – докторант ТГУ Леван Лорткипанидзе. По его словам, Георгий Шервашидзе уже успел разочаровать студентов, еще не будучи их ректором. В ранге замминистра образования и науки он принимал участие в переговорах, которые проходили между студентами и ведомством этой весной, говорит Леван. По его словам, тогда они услышали от него множество обещаний, которые Минобразование так и не выполнило после завершения акций. Соответственно, продолжает он, доверия к этому человеку у них нет.
Господин Шервашидзе был заместителем министра в прошлом веке. Был в этом. Годами курирует в Грузии сферу науки. А мы все прекрасно знаем, в каком тяжелом положении она. Об этом уже давно никто и не спорит. И когда у человека было гораздо больше возможностей, больше влияния, к примеру, найти дополнительное финансирование для университета, и тогда он ничего не сделал. Сейчас в условиях намного меньшего влияния на посту ректора университета мы не ждем от него каких-то кардинальных изменений. Выбор на должность ректора господина Шервашидзе – это то же самое, что выбрать владельца шахты председателем профсоюза рабочих.
Говорит студент, ректор, пришедший в университет извне, а тем более из власти, не самое лучшее начало, говорит эксперт по вопросам образования Симон Джанащия. Хотя, по его словам, в ряде случаев аналогичный подход все же давал положительные результаты. У Шервашидзе много возможностей для того, чтобы связать университет с международным научным сообществом. Это, уверен эксперт, у него хорошо получится. Однако, насколько он сможет улучшить положение внутри университета и поднять уровень учебы, сложно сказать, говорит Джанащия. В университете сейчас достаточно тяжелое положение. Профессора крепко держатся за свои позиции, из-за чего педагогический состав практически не обновляется. Изменить вуз внутри одному ректору в любом случае не под силу. А захочет и сможет ли новый глава вуза собрать группу реформаторов, пока неизвестно, говорит эксперт. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Общественность Абхазии беспокоит случаи самосуда, когда члены семьи выносят смертные приговоры родственникам, которые, по их мнению, нарушают нравственные устои и бесчестят своим поведением род. Представители общественности протестуют против самоуправства и утверждают, что никогда в абхазских традициях не было узаконенных убийств, а высшим наказанием за аморальное поведение считалось изгнание. Далее Елена Заводская.
На сайте благотворительного фонда «Асаркия» было опубликовано письмо, подписанное представителями ряда общественных организаций Абхазии, в котором они сообщают о конкретном случае, произошедшем в городе Гудаута. Авторы обращения пишут, согласно имеющейся информации, в различных районах страны уже произошло несколько случаев, когда женщин по недоказанному обвинению в нарушении моральных норм убивали их близкие родственники, прикрываясь при этом абхазскими традициями. Последний случай в городе Гудаута потрясает. Молодую мать, чья вина не была доказана, а только предполагалась на основе нескольких смс-сообщений, родные забрали из семьи мужа, а через неделю она якобы повесилась, оставив малолетнюю дочь. Есть весьма серьезные основания сомневаться в том, что молодая женщина действительно наложила на себя руки. Гули Кичба, председатель движения «Матери за мир» и социальную справедливость, которая подписала данное обращение, поясняет.
Эти слухи пришли от соседей, от каких-то близких родственников, которые тоже возмущались. Семья не имеет права вообще нарушать права женщины, тем более таким методом. Поэтому мы выразили свое возмущение и обратились в Гудаутскую прокуратуру, чтобы они, по крайней мере, расследовали, что нельзя пустить на самотек. Организации женские всегда защищали интересы женщин и всегда шли на то, чтобы мы уходили от каких-то наших наших пережитков. Хотя в абхазском менталитете и в обычае нашем, если мы возьмем тоже Абсура, такие методы никогда не делались. Это созывался род, решалось, виновного изгоняли или какие-то давали ему нарекания. Но чтобы убийство у нас такого вообще никогда не было. Это очень нехороший пример для нашего общества.
Неправительственная организация «Центр гуманитарных программ» также активно формулирует свою позицию в данном вопросе. Ее представитель Асида Шакрын рассказывает.
Я узнала, когда похороны, вот что услышали, что повесилась или повесили девочку. А потом стали говорить больше о том, что ее повесили. Это не первый случай в Абхазии. Я не слышала, что было какое-то общественное осуждение вообще. И чтобы соседи возмутились. Что... Раньше люди думали о том, кто рядом живет. Если мы говорим о нормах абхазских, да, абхазских традициях, кто рядом, кто, какой сосед, кто, что он из себя представляет. Это было важно. Если этот сосед вел себя диким образом, не в соответствии с какими-то нормами, которые были приняты в обществе, то было это нарицание, это осуждение. Но все молчат. Меня вот возмущает отношение общества к этому вопросу. Почему мы не даем оценку этим процессам?
И представители общественности дали такую оценку в своем обращении. Семейные расправы, по их мнению, абсолютно неприемлемы для правового демократического государства, так как попирают основные права личности и способствуют разрушению семейных ценностей. Описанный выше инцидент является грубейшим нарушением законов и Конституции Республики Абхазия и не должен остаться незамеченным. Необходимо расследовать не только описанное выше происшествие, но и другие сходные случаи, имевшие место в последнее время, так как безнаказанность неизбежно ведет к ухудшению криминогенной ситуации в стране. Общественность ждет реакцию прокуратуры и надеется на то, что надзирающий за исполнением закона государственный орган не будет бездействовать и установит истину. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эти дни в Ачамчире проходит летняя школа гражданской активности. Пятидневный обучающий курс проводит чешская неправительственная организация «Несогнути» и Сухумский дом юношества. Там побывала Анаит Гагарян.
На учебу в город Ачамчира 20 сентября приехали активисты из региональных неправительственных организаций Абхазии, а также журналисты, студенты и школьники. Открывая школу, содиректор Сухумского дома юношества Аида Ладаря отметила, что они уже 5 лет сотрудничают с чешской организацией «Несогнути», которой было сделано очень много для того, чтобы в Абхазии наладилась общественная жизнь, чтобы молодежь имела доступ к современным знаниям, новациям и технологиям. Работать с людьми, которые профессионалы своей области, это очень полезно и очень продуктивно, подчеркнула она. Соучредитель чешской организации Милан Штефанец сказал, что они работают в разных странах, в том числе и на Южном Кавказе. Сухумский дом юношества помогает им найти активных людей, которые стараются изменить что-то в своей стране.
Наша задача, как мы ее понимаем, помогать таким людям. Не им говорить, что они должны сделать, как должны это сделать, но помогать, какой опыт в других странах. Поделиться этим опытом. Если они с этого что-то возьмут, это уже отвесить от вас.
Отметил Милан Штефанец. На Сыкнуте привезли в Абхазию экспертов из Восточной Европы и Приднестровья. Во время дискуссии участники школы говорили о гражданской активности и стратегии ее реализации, о правовом сознании, онлайн-активизме, о том, как в окружающем мире изменить что-то к лучшему, как работать со СМИ. Кроме того, местные тренеры говорили о роли гражданского общества в республике, о праве на доступ к информации в Абхазии. Учредитель и экс-председатель информационно-правового центра «Априори» Алена Марчкова рассказала о гражданском обществе в Приднестровье. Этот центр – одна из немногих организаций в Приднестровье, которая защищает гражданские права человека, проводит кампании по продвижению равенства свободы слова.
У нас много проблем со свободой слова, и в свое время Аида приезжала и учила нашу команду работать с законопроектом по доступу к информации. Я знаю, что в Абхазии это большая победа, так что мне тоже есть у вас чему поучиться.
заметила Алена Марчкова. Участникам обучающего курса был продемонстрирован фильм о Приднестровье. На тренинге обсуждались вопросы экологии, утилизации мусора, создания приюта для бездомных животных, состояние инфраструктуры, дорог, а также статья закона о здравоохранении, касающаяся запрета абортов и так далее. Слушатели школы дали высокую оценку тренингу, отметив атмосферу доброжелательности, солидарности и взаимопонимания. Ученик 10 класса 2-й Ачимчирской средней школы Леон Чкадуа сказал, что ему больше всего запомнилось тренинг, посвященный планированию общественных компаний.
Очень подробно было описано, какие шаги нужно предпринять. Я могу много примеров привести, когда люди говорят, а вот это было бы хорошо сделать, вот это, но у них нет определенных шагов, пока первый шаг, второй шаг, и только потом мы к цели придем. А здесь они говорят, чтобы прийти к цели, нужно сделать это, вот там посмотреть, там что будет, и ты понимаешь, что если по этим шагам будешь идти, то все может получиться, и получится.
По окончании школы гражданской активности все участники получат сертификаты. Анаид Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
На выборах в Госдуму в Южной Осетии ЛДПР заняла 3-е место, набрав чуть больше 4% голосов. Свой успех партия повторила и в Абхазии. Незадолго до голосования Владимир Жириновский выступил с заявлением о том, что он против оказания финансовой помощи непризнанным республикам и предложил им вступить на правах районов в состав России. Юго-осетинские и абхазские МИДы даже не осудили российского политика. Впрочем, это не стоило партии голосов. Кто же голосует за ЛДПР, разбирался Мурат Гукимухов.
На думских выборах в Абхазии и Южной Осетии Либерально-демократическая партия России вышла на 3-е место. Это довольно странно, если учесть многочисленные скандальные заявления ее лидера Владимира Жириновского в адрес кавказцев в целом, например, о необходимости ограничить их рождаемость, ну и молодых республик Южного Кавказа в частности. Взять хотя бы вот этот комментарий Жириновского по поводу письма Минфина, согласно которому Россия до 2019 года выделит Южной Осетии и Абхазии 15 миллиардов рублей.
Мы противники кому-либо оказывать помощь. Позиция ЛДПР одна. Всем в эти вот непризнанные территории вступить в состав Российской Федерации на правах района. Вот Абхазия, Абхазский район Краснодарского края. Южная Осетия, часть Северной Осетии. Приднестровье, часть Крымской области. А вот так вот содержать все эти территории, это все болячки. Болячки. Поэтому мы будем категорически против выделения любых денег в любую точку планеты. Или они сами развиваются, или входят в состав России, или возвращаются в другой какой-то регион. А вот так содержать там по всему миру, когда было Куба, Корея, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, все растратили, а потом страна рухнула.
Несмотря на это заявление, сделанное буквально за 2 дня до выборов, результаты ЛДПР в Южной Осетии и Абхазии сопоставимы с общероссийскими показателями. 3-е место с незначительным отставанием от коммунистов. Дело в том, говорит югоостинский журналист Каста Каште, что в Южной Осетии не придают особого значения подобным пассажам Жириновского.
Дело в том, что в Южной Осетии прекрасно понимают все, что и о чем говорит Жириновский. Вот такие пассажи, которые он выдал недавно по отношению к Южной Осетии и Абхазии, серьезно не воспринимают. Потому что главное для нас, общественности Южной Осетии, это то, как он на протяжении довольно длительного времени относится к агрессии Грузии в отношении Южной Осетии и Абхазии и вообще к позиции Грузии по отношению к России.
Те голоса, которые Южная Осетия дала за ЛДПР, это голоса Жириновского, но не за партию ЛДПР. Потому что, к слову, либерал в Южной Осетии отношения резко отрицательные.
Одним из факторов, обеспечивающих успех КПРФ на выборах в Южной Осетии, является местная компартия. С некоторых пор своя группа поддержки в республике появилась и у ЛДПР. 25 сентября 2012 года в Госдуме России ЛДПР и Народная партия Южной Осетии подписали договор о сотрудничестве, предполагающий взаимопомощь в самых разных областях, от политических до культурных. В рамках этого договора, в частности, югоостинские товарищи проходили обучение в партийной школе ЛДПР. По словам председателя парламентской народной партии Александра Плиева, выборы в Госдуму – это возможность выполнить свои обязательства по договору.
Перед выборами я сказал, что да, мы от своих слов и своих соглашений не будем отказываться, безусловно, будем поддерживать нашего партнера в российской
Федерации жестко свое мнение не будем навязывать партии, но мы рекомендовали нашим однопартийцам, чтобы мы не отходили от наших договоренностей с ЛДПР. И поэтому определенная работа была проведена в партии, как бы помочь ЛДПР максимальные голоса набрать. И вот
результат. Вы занимались агитацией.
Да.
Ну и в итоге они неплохой результат получили.
Да, неплохой результат. Во последний выбор это лучший результат для ЛДПР в Южной Осетии.
Маленькая республика, маленькие масштабы. В Южной Осетии на выборах в Госдуму приняло участие 11 тысяч человек. По меньшей мере половина голосовавших – это военные и их семьи, которые во все времена голосуют строем за партию власти. Соответственно, в части проголосовавшего местного населения результат можно удвоить, и получится где-то 8%. По местным меркам это приличный результат. Приблизительно с таким же Народная партия прошла в парламент республики. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Первый в Абхазии дельфинарий в Пицунде на 400 зрительских мест открылся 15 июня, и об этом событии сообщали в начале лета многие СМИ. Ну, а дальше что? Насколько успешно он работает? С целью это выяснить, туда направился наш сухумский корреспондент Виталий Шари.
Звуки музыки и голос ведущей шоу, доносившиеся из-за высоких деревянных ворот дельфинария, свидетельствовали о том, что очередная 45-минутная программа там в разгаре. С директором национального дельфинария Абхазии Алексеем Михайловым мы расположились в соседнем кафе на открытом воздухе, где все это слышалось не так громко, и он стал рассказывать о нем.
Он создан был 6 назад. Это уже история давнишняя. По причине несрастания там.
Поясню, в чем было несрастание. Совместное российско-абхазское предприятие получило разрешительные документы и начало работы по строительству здания дельфинария в Старой Гагре, парке. Но потом третий президент Абхазии Александр Анквап это дело поломал. Не будем сейчас заниматься расследованием. Действительно ли все было в том, что он посчитал это место неприемлемым, или сыграло роль и то, что с абхазской стороны в СВ участвовал один из лидеров тогдашней политической оппозиции. В любом случае, это, как говорится, дело прошлое. Алексей Михайлович продолжил.
И только в этом году, когда уже вот перемены были у нас, и мы, российская страна, как СП, привезли сюда группу животных, которая работает сейчас здесь, мы начали работать. На данный момент, ну, я не могу сказать, что-то успешное. Оно все на море, все должно быть успешным. Оно работает, люди ходят. Мы выполняем огромную социальную нагрузку. Уже столько людей приглашенных, если вам показать грамоты и списки, сколько прошло детей из Абхазии, инвалидов, фонды всякие, то просто ахните. Как-то было в интернете даже по этому поводу. Дети начали там благодарность президенту писать. А дельфинарии, вот смотрите, и туристы ходят, и мы в таком месте находимся, как Пицунда. Естественно, и реклама идет этому месту, и столько отдыхающих в этом году, и все довольны. В общем, дельфинарий влился в дружную семью абхазских объектов показа, таких как наравне, как Рица, как Афон. Народ ходит, все животные здоровы, все условия великолепны. До следующего года у нас будет уже тоже услуга такая, дельфинотерапия, но она не является медицинской. Это как бы реабилитационная услуга, которую дети ДЦП, ну, ряд болезней, там, вот, которые с координацией связаны.
Михайлов рассказал также, что сам он из Краснодара, а тренер животных Иван Зеленцов из Анапы. В дельфинарии пока 2 дельфина по кличкам Марк и Ева, и 2 морских котика, Катя и Вика. Все они были обучены и выступали раньше в Ейском дельфинарии. Я узнал также от Алексея, что в сочинском дельфинарии в парке Ривьера, где я побывал в нынешнем январе, своих животных нет. Там выступают те, что из геленджикского дельфинария. На пропитание дельфинам требуется около 15 килограммов рыбы в сутки, а морским котикам 7-8 килограммов. Вообще содержание их обходится достаточно дорого, а надо учесть, что зарабатывает дельфинарий лишь в летний курортный сезон. Огромным подспорьем, кстати, тут стало сотрудничество с турфирмами из Гагры, Сухума и других, которые привозят посетителей дельфинария на автобусах. Алексей Михайлович Семенович мечтает построить в будущем дельфинарий в столице Абхазии. А что, это было бы интересное соседство с сухумским обезьяньим питомником. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Пицунды.
Субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.